Говорит Радио Свобода. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляет, что на голосовании по поправкам к Конституции требуются наблюдатели, а не надзиратели.
Центризбирком, как и другие избирательные комиссии, очень болезненно воспринимают критику со стороны наблюдателей.
Вопрос, вынесенный на голосование по конституционным поправкам, сформулирован безграмотно, отвечают специалисты.
Просто вот не справились так, как если бы писали иностранные агенты. Что это я... не по-русски.
На выборах президента самопровозглашенной Абхазии победил кандидат от оппозиции.
Это выбор тех людей, которые остались в Абхазии. Я считаю, что это самый правильный выбор.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 23 марта. Всероссийское голосование по поправкам к Конституции, назначенное указом президента России на 22 апреля, может быть перенесено на июнь из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкой к администрации президента. В конце прошлой недели Центральная избирательная комиссия утвердила порядок проведения голосования, при этом глава ЦИК Элла Памфилова довольно эмоционально высказалась по поводу предстоящей работы на нем наблюдателей. Слова председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой я попросил прокомментировать члена Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислава Андрейчука.
Центризбирком, как и другие избирательные комиссии, очень болезненно воспринимают критику со стороны наблюдателей. Им зачастую кажется, что действительно тут там какие-то нарушения сознательно провоцируют и пытаются вывести комиссии на какую-то агрессивную реакцию и таким образом хайпят. Понятно, что это даже если и бывает, то это наименьшая из проблем российских выборов, потому что это бывает крайне редко. А по большому счету любые наблюдатели, они, конечно, должны быть такими своеобразными сторожевыми собаками на службе интересов избирателей. Они должны максимально внимательно смотреть и, конечно, пытаться разобраться в любой ситуации, даже если у них возникают там минимальные сомнения. Вот наблюдатель, у которого нет сомнений, который не пытается разобраться в том, что происходит, вот от него как раз пользы никакой нет. Но мы понимаем, что, наверное, избирательным комиссиям гораздо комфортнее работать именно с такими наблюдателями, кто не задает лишних вопросов. И, наверное, во многом именно поэтому сейчас на вот это общероссийское голосование по Конституции принимается такой порядок назначения наблюдателей, что их может направлять только общественная палата, фактически вводится монополия на общественное наблюдение. Усложняется еще больше требования к представителям СМИ, которые смогут попасть на избирательные участки. Ну, то есть процедура становится все более и более закрытой, чтобы, не дай бог, никакой критики не прозвучало.
Но все-таки вот эта атака на наблюдателей фактически, я не знаю, по-другому это трудно назвать, потому что вот это выступление отдельным файлом размещено в Ютьюбе, и Памфилова говорит очень эмоционально. Вам понятно, почему это произошло именно сейчас?
Ну, эти атаки, они же возникают, на самом деле, в каждую избирательную кампанию, и с каждым годом они возникают все чаще и чаще, ну, точнее, все раньше и раньше, все на более ранних стадиях избирательных кампаний, в данном случае кампании по проведению вот этого голосования, непонятно, как ее называть. Естественно, что нынешний состав ЦИК, который работает с 2016 года и, на самом деле, находится на излете, у него уже выработался определенный рефлекс на слово «наблюдатель» и определенная история взаимоотношений с ними и определенный уровень раздраженности. Я не думаю, что это связано с тем, что какие-то громкие заявления уже сейчас прозвучали, хотя они были и касались в основном юридических процедур и тому, как начали вести эту кампанию, в том числе Центризбирком. Эти заявления уже есть. Но понятно, что организаторы выборов без иллюзий и понимают, что как будет происходить голосование и какие претензии к ним могут быть предъявлены. Они, собственно, создали максимальное количество условий для того, чтобы такие претензии к ним предъявлялись уже сейчас.
Скажите, а ассоциация «Голос» будет пытаться прислать своих наблюдателей на это голосование? Ведь многие даже сомневаются в его легитимности.
Ну, если говорить про движение «Голос», то у нас два вида наблюдения есть. Это долгосрочное наблюдение, которое мы уже начали, которое идет в нескольких десятках регионов, где у нас есть долгосрочные наблюдатели. Мы запустили наш сайт «Карта нарушений», куда любой гражданин может направить сообщение о том, что ему кажется нарушением, и оно после премодерации попадет в публичный доступ, с ним могут познакомиться с ними, и те же самые избирательные комиссии, другие граждане, поэтому призываем всех туда направлять сообщение, если вы что-то видите. А что касается непосредственно дня голосования, то мы пока этого решения не приняли, мы пока до конца не понимаем, как будет происходить аккредитация представителей СМИ, мы не понимаем, как до конца будет происходить направление избирателей, потому что нет положения от общественной палаты. Общественная палата начинает в некоторых регионах говорить, что у них вообще не все уже укомплектовано. Поэтому мы вопрос, связанный с наблюдением за день голосования, для себя пока подвесили. Мы, конечно, попытаемся все равно наблюдать. У нас есть члены комиссии, которые будут в этот день работать. Это ни в коем случае не является легитимацией голосования. В общем, наблюдение никогда не являлось легитимацией результатов. Скорее, наоборот, отсутствие наблюдения гораздо больше этому способствует. Если на голосовании есть серьезные нарушения, но их никто не увидел, никто не зафиксировал, никто не рассказал другим.
Говорил член Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук. В сети появился образец бюллетеня для голосования по конституционным поправкам. Вопрос в нем сформулирован так. «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Ответить предлагается «да» или «нет». Оценить грамотность формулировки вопроса я попросил лингвиста, специалиста по культуре речи, орфографии, языковой норме и вариативности, заместителя директора по научной работе Института русского языка имени Виноградова Елену Шмелеву.
Можно ли считать грамотной с точки зрения русского языка формулировку «вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации»?
Нет, конечно, это нас совсем не удивляет, потому что все почти изменения, все эти добавки в Конституции сформулированы крайне безграмотно. И здесь просто понятно, что имеется в виду, одобряете ли вы внесение изменений в Конституцию Российской Федерации. Так это было бы правильно. А изменения в Конституцию – это невозможная конструкция. Либо нужно было бы сказать, в крайнем случае, это хуже, изменения в Конституции. То есть здесь просто с падежами.
Здесь прямое несогласование падежей, насколько я понимаю.
Несогласование, да, 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 да. Просто вот не справились так, как если бы писали, не знаю, иностранцы. Иностранный агент. Это не по-русски.
Простите, что я еще раз переспрашиваю, но все-таки можно как-то оправдать такую формулировку? Знаете, мне часто приходится сталкиваться с тем, что какие-то нормы, которые, долго я, например, защищал, не то что устаревают, а мне говорят, что уже есть новые нормы, которые, может быть, пока только фиксируются словарями, и в конце концов и они станут нормой для русского языка. Вы как специалист.
Да, я понимаю, но здесь ситуация не такая, здесь понятно, почему так получилось. Есть разговорная речь. В разговорной речи мы часто проглатываем многие слова. Понимаете, когда мы разговариваем, мы часто используем такие неполные конструкции. И вот это вот внесение изменений в Конституцию, может быть, если просто вот мы с вами разговариваем, я могла бы сказать, изменение в Конституцию, вот это внесение мы можем в разговорной речи, мы иногда сокращаем конструкции. Но здесь же это написано, здесь это речь письменная. Здесь это вопрос в официальном документе. Поэтому перенос вот такой разговорных, неполных конструкций, конечно, совершенно неправильный. В разговорной речи я могу сказать, предположим, мне нужна ручка, и я спешу, я вам скажу, дай мне что-нибудь записать, там, дай мне ту, чем писать. Ясно, что это неправильно. Если я буду писать, я так эту конструкцию не использую. Поэтому нет, конечно, это совершенно для официального документа не годится. Кроме того, там есть еще один подвох. Там вот есть такие квадратики «да» и «нет». И уже многие смеются. Одобряете ли вы эти самые изменения в Конституцию? Да, одобряю, нет, одобряю.
Не одобряете ли вы тогда, может быть, это работало?
Да, 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 я понимаю, да. То есть тут вот есть еще такая смешная вещь, что мы очень часто... Как раз вообще-то, это известное такое свойство как раз русской речи, мы начинаем с «нет, согласия». Если вы обратите внимание, мы разговариваем, мы часто говорим «нет, ты прав». Мы очень часто это «нет» вставляем как раз в случае согласия. Поэтому тут все уже оттоптались на этом месте, пошутили, что, как помните, ворона, которая... Есть анекдот про ворону, которая там держала сыр, и ее спросили «за Путина». Она закричала «да», сыр упал. Ну и потом она думает, а если бы я сказала «нет», то какая разница? Все равно бы сыр упал. Вот так и здесь примерно.
Мы журналисты, я сам журналист, далеко не безгрешный, конечно, с точки зрения русского языка. В последнее время очень много приходится писать вот именно о конституционных поправках. И раз уж мы разговариваем об этом, могу я вас спросить, как все-таки правильно принять поправки к конституции или принять поправки в конституцию, как тоже многие пишут?
Ну, здесь не очень понятно, поскольку это первый раз такая у нас процедура. Мне больше понравилось «к», но при этом все-таки «вы» – это не ошибка, по крайней мере, не грамматически эта конструкция правильная. Но просто, конечно, когда вот такое «вы», это сразу показывает, что мы очень сильно влезаем в текст. То есть вот «вы» гораздо больше такое внедрение внутрь. Но, может быть, это как раз показывает такое подсознательное ощущение наших законодателей. Но вообще язык законов у нас чудовищный. Наш институт очень много с этим пытался работать. Мы пытались править законы, писали свои экспертизы, но это совершенно не принимается. В частности, вот эти поправки, они очень безграмотные.
А вы можете привести какие-то примеры?
Как раз вот эта знаменитая поправка, в которой Бог и с предками что-то там внесенное. Действительно, ее невозможно воспроизвести, поэтому если только вы ее найдете и процитируете. Так вот, уже даже есть анализ такого замечательного филолога Михаила Эпштейна из университета Эмори, который просто по словам разобрал, как вот это нанизывание родительных падежей приводит к совершенно непонятности конструкции, кто за что отвечает, кто за кем. Там идет полная такая несогласованность. Сама по себе эта поправка бессмысленна. Получается, именно из-за того, что она по-русски написана уже.
А к вам обращаются за помощью с точки зрения формулировки вот этих законодательных актов?
Вы знаете, сейчас нет.
Или вы сами обращаете внимание?
Нет, сейчас нет. Дело в том, что вначале действительно была такая идея, вот у Государственной Думы была какая-то у них своя такая лингвистическая экспертиза, и они с нами хотели работать, сотрудничать. И мы, хотя это, в общем, большая бесплатная работа для наших сотрудников, мы были готовы. И мы вот разные законы, которые нам присылали, мы пытались их править, писали свои замечания. Но потом мы видели, что их принимают в том же виде, в каком они и были. Отчасти мне кажется, что это даже сознательная такая вещь, что законы написаны очень непрозрачно, так что можно по-разному трактовать очень многие пункты. Может быть, это вообще такая особенность юридического языка. Нам-то кажется, что надо, чтобы они, ну вот с точки зрения пользователя, чтобы они были написаны так, чтобы все было понятно и четко. Но, может быть, как раз и хорошо для кого-то, что они написаны так, что можно трактовать в пользу, кого нужно.
Я все-таки иногда читаю, когда законы, я понимаю, как может быть сложно, ну не может быть, а точно сложно сформулировать, скажем, какую-то статью так, чтобы все было предусмотрено, и таким образом там одна конструкция наслаивается на другую. Может быть, все-таки в первую очередь в этом дело?
Нет, ну, конечно, сложно. Никто не говорит, что это просто. Но у меня ощущение, что и не очень пытаются. Ну, не знаю, просто вот я говорю, у нас есть реальные примеры, скажем, закон о языке, который нас, институт русского языка, касается непосредственно. Закон о государственном языке Российской Федерации. И мы, в общем, его очень много правили. Кое-что все-таки удалось в свое время отстоять, какие-то уж совсем бессмысленные формулировки. Но вообще-то он все равно совершенно неудобно читаемый, и поэтому не работает, потому что это совершенно бессмысленные вещи, когда там запретить использовать иностранные слова в случае наличия чего-то, их аналогов, русских аналогов. И в одной этой фразе есть уже много иностранных слов, поэтому надо запретить там аналоги и другие слова. То есть это совершенно неработающий закон, именно в частности потому, что он очень плохо сформулирован.
Говорила замдиректора по научной работе Института русского языка имени Виноградова Елена Шмелева. Упомянутая ею поправка, раскритикованная Михаилом Эпштейном, звучит так. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Михаил Эпштейн указывает, что согласно этой формулировке исторически объединенная признает свое историческое единство, как говорится, масло масляное. Кроме того, указывает лингвист, преемственность нельзя передать, потому что преемственность – это и есть передача, то, что передается от предков к потомкам. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На повторных президентских выборах в самопровозглашенной Абхазии победил лидер оппозиции Аслан Бжани. Он набрал более 56% голосов избирателей. Его конкуренты, министр экономики Адгур Ардзинба и бывший министр внутренних дел Леонид Дзабшба, набрали 35,2% голосов соответственно. Передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Летом прошлого года в ходе очередных выборов президента Абхазии Аслан Бжани снял свою кандидатуру по состоянию здоровья, а сторонники оппозиционера заявили, что их лидер был отравлен неизвестными. Тогда победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, которого на первом этапе активно поддерживала Москва. Но осенью Рауль Хаджимба оставил пост после того, как сотни сторонников оппозиции ворвались в здание президентской администрации, обвинив власти в неспособности справиться с криминальным хаосом в республике. Парламент Абхазии юридически оформил отставку президента Хаджимба 12 января текущего года. Внеочередные выборы и победа Аслана Бжани, если и не поставили точку во внутриабхазском противостоянии, то во всяком случае во многом прояснили ситуацию. Так считает, например, лидер грузинских беженцев из Абхазии Георгий Гвазава.
Хотя мы считаем все эти выборы недействительными, неправомочными, но тем не менее это выбор тех людей, которые остались в Абхазии. Я считаю, что это самый правильный выбор. Потому что это человек все-таки мыслящий, это не солдафон, который слепо выполняет задания, а человек, как говорится, пользующийся авторитетом в обществе. И я думаю, что он имеет цель, которую должен достичь. А эта цель, в первую очередь, это избавиться от криминала, а он как раз силовик в этом плане. Сегодня, я думаю, все-таки, по большому счету, в Москве безразлично, кто там будет, по большому счету. Потому что любой, кто бы там ни был, он все равно будет подчиняться воле Кремля. Тут главное, какая степень свободы как у личности, у человека. И во-вторых, то, что сегодня абхазское общество просит этого человека. Почему этому сопротивляться? Я думаю, Москва поступила очень, в каком-то смысле, мудро. Отдала этот мяч на сторону тех людей, которые мыслят и хотят будущее Абхазии видеть, как говорится, некоррупционным, покойным от криминала и так далее, и так далее. Это Москву устраивает.
Важный вопрос для будущего грузино-абхазских отношений, какие именно социальные либо политические силы поддерживали Аслана Бжани и насколько эти силы готовы возобновить диалог с Тбилиси. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассуждает заместитель председателя Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Томас Хубуа.
По итогам этих выборов прошел процесс перераспределения сфер влияния, и новый человек появился, который будет олицетворять интересы тех сил, которые его поддерживают. Участие вот этих сил, сегмента, представляющие эти силы, я хочу верить, что они больше участия принимали, чем в выборах Хаджимбе.
Отметил Томас Хубуа. Действительно, в предвыборный период господин Бжани сделал ряд заявлений о необходимости диалога с грузинскими властями и целесообразности экономических отношений с Грузией. Но, как сказал в беседе со мной выходец из Абхазии, эксперт Вахтанг Олбая, Бжани не сможет действовать без учета общественного мнения Абхазии.
Все зависит от того, какая у него будет команда, какое будет настроение в этой команде, к чему они самые готовы, эти члены команды, и то, какое настроение будет в обществе. Во многом люди такой должности, они зависят от общественного мнения, как и везде, но в Абхазии это особенно. В Абхазии во многом проблемы и вопросы решает общественное мнение, поэтому надо прислушаться и посмотреть, как будет формироваться это общественное мнение.
Позицию официального Тбилиси озвучила госминистр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили. С одной стороны, она заявила, что Грузия, как и все международное сообщество, не признает легитимным избирательный процесс в Абхазии без участия сотен тысяч беженцев. Но в то же время готова оказать любую помощь населению, Абхазии в случае возникновения угрозы распространения коронавируса. Георгий Кобыладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И в завершение загадочной истории, приключившейся в центре Москвы в конце прошлой недели, на месте установленного в 1995 году на Манежной площади памятника маршалу Георгию Жукову работы Вячеслава Клыкова внезапно появился другой памятник, тоже Жукову, тоже на коне, но в другой позе и с другим количеством орденов и медалей Героя Советского Союза. Кто автор нового памятника, никто не знал, а после долгих выяснений глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал, что памятник работы Клыкова заменен на временную копию ради плановых реставрационных работ. Потом и копия исчезла. Общественность была в растерянности. Стоявший 25 лет памятник нельзя было считать творческой удачей. Вот что, к примеру, об анатомических особенностях лошади работы Клыкова говорит конный заводчик Марина Политова. С ней беседовала Лилия Пальвелева.
Памятник Жукову на Манежной площади коневодов всегда немножко удивлял своим экстерьером. Ну, просто лошадка страшненькая была. Дело в том, что эта лошадь, во-первых, не похожа на ту лошадь, на которой Жуков принимал парад на Красной площади. Эта лошадь явно такая плохо выкормленная, с неправильными углами сгибов задних конечностей, беднокостная, с короткой шейкой, и она совершенно по размеру даже не подходит человеку. Если бы он встал около нее, это все равно, что на каком-то маленьком коньке наш маршал галопировал по Красной площади. У меня, как у зоотехника, главные претензии, пожалуй, к задним ногам. У него явные признаки какого-то артроза, развращения скакательного сустава.
А вот вы смотрите на изображение нового памятника. Как вам этот конь?
То, что я вижу сверху, гораздо больше похоже на лошадь, которая достойна быть под маршалом на Красной площади. Это лошадь с хорошо развитой шеей, в правильном сборе идущая. Может быть, чуть коротковато, но зато с хорошим развитым крупом. По размеру она больше подходит человеку. Давайте еще добавим, что на старом памятнике маршал еще так странно анатомически приподнялся на стременах, что любой конник видит, что при следующем же движении лошади он бы откинулся назад и, может быть, даже бы упал, дернув лошадь за повод. Он в какой-то странной фазе. Это вроде бы не галоп. Для галопа это слишком, если посмотреть галоп, у него одна из передних ног вообще выпрямлена и почти поставлена, выглядит как будто это рысь. Другая диагональ ног, тоже одна нога в воздухе, другая с фазой опоры. Тут очень сложно угадать, какой имелся в виду аллюр. Вероятно, галоп. Галоп на таких прямых ногах я, наверное, в живьем тоже еще ни разу не видела.
Говорила конный заводчик Марина Политова. Вячеслав Клыков умер в 2006 году, но у него есть наследники, которые могут позаботиться о соблюдении авторских прав. В их числе сын автора демонтированного монумента Андрей Клыков. Он тоже ответил на вопросы Лили Пальвелевой.
Я позвонила в мастерскую, где отливали этот памятник. Мне сказали, что вот то, что сейчас водрузили на постамент, это тоже работа вашего отца. Это правда?
Брехня. Наглая ложь. Поверьте мне, нет. Ну, начнем с того, что я сам принимал участие в работе. Никаких вторых вариантов отец не готовил и не собирался. И вы поймите, ставить работу почти на Красной площади должна быть проведена большая согласовательная работа. Была комиссия, были члены семьи, городского совета, художники, совет ветеранов. Просто так она же не могла поставить. Должно быть разрешительно. Как вот это делается? Кто это разрешал? Я вообще не понимаю. Нет, поверьте, это не... Оно видно по лепке, оно видно по подходу просто к модели. Моделирование у самой скульптуры.
Есть ли у вас понимание вообще, что произошло и в чьих интересах?
Честно говоря, нет. Я с утра в полном, мягко скажем, недоумении. Флакон корвалола кончился, и я продолжаю недоумевать дальше.
Вы вообще были поставлены в известность, что будет демонтаж памятника?
Нет.
Последнее сообщение, что памятник работы вашего отца, ну, первоначальный памятник, который сейчас демонтирован, будет отреставрирован, и его вновь поставят на постамент. Ваш комментарий?
Мой первый вопрос. С чего бы относительно свежий памятник надо было реставрировать? Это бронза, гранит. 25 лет – это не срок для этих материалов. Это первое. Второе – то, что я наблюдал в новостных роликах. Реставрация так не готовит памятник. Он попилен на куски. Искали уже. Теперь, естественно, ему требуется реставрация. До этого она не требовалась. Упоминается, что и сам стилобат якобы требует реставрации. Его, скорее всего, повредили во время демонтажа. Мы умудрились найти бумагу якобы за подписью нынешнего министра культуры Ольги Любимовой на разрешение работ. С этой бумагой обратились в Минкульт, получили официальное заявление, что бумага подделка. Но будет прокуратура разбираться в этом деле.
Но все-таки у вас есть хоть какие-то предположения, кто вообще эту операцию провернул?
Есть некая группа, именуемая себя фондом. Они с 11 года пытаются памятник. В 15 году они, я знаю, отправляли запрос в городскую думу, их завернули. Ну, видимо, решили под покровом коронавируса окитать в ночи, заменить памятник, типа, сейчас не чухнуться, а потом уже и поздно будет. Я не знаю. Ну, скорее всего, весна, обострение.
Известно ли вам, куда увезли скульптуру Вячеслава Крутого?
Нет, вообще неизвестно. Пускай этим занимаются полномоченные ведомства.
Вы написали заявление кому?
Ну, не только я, тут депутатский запрос в прокуратуру.
Прокуратура Москвы?
Да. Кто, куда, зачем, почему, на каком основании, если Минкульт не давал такого разрешения, значит, тот подделал государственные бумаги, да?
С сыном скульптора Вячеслава Клыкова, Андреем Клыковым, беседовала Лиля Пальвелева. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 марта. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит